Всем привет! Вы включили канал Breakfast Show, и на нем экономический смысл с Олегом Исхоки, профессором Гарварда. Привет, Олег!
Привет, Маргарита!
Меня зовут Маргарита Лютова. Мы с вами здесь встречаемся, чтобы искать экономический смысл в важнейших новостях мира и России, и иногда новостях науки. Сегодня как раз такой случай. Вы наверняка понимаете, почему мы в неочередном порядке с вами встречаемся. Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была присуждена в этот понедельник, и сейчас мы разберем, в чем же, собственно, ценность этих идей, почему они на самом деле объясняют то, как мы с вами живем. И, кстати, у нас с Олегом был не так давно про это выпуск. Видите, как классно смотреть экономический смысл с Олегом Исхоки. Вы нобелевские идеи узнаете раньше, чем их отмечает Нобелевский комитет. Вам повезло. Поставьте этому лайк, пожалуйста. Не забывайте. Ну что, Олег, давай начнем. Сейчас я быстро выполню свою журналистскую часть. На всякий случай, кто пропустил, кому присуждена премия, официальная формулировка за исследование о связи технологий и экономического роста. Разделили ее половина Джейль Макир, спасибо, Олег, просвещает меня правильными ударениями, и вторая, Джейль Макир специализируется на экономической истории, и вторая половина – это Питер Ховит и Филиппа Гийон за исследования, которые показывают, как конкуренция и инвестиции в технологии связаны с экономическим ростом. И сейчас мы при помощи Олега Исхоки разберем, как эти идеи буквально то, что мы с вами живем чуточку лучше с каждым годом. Правильно я говорю?
Да, ну смотри, у нас действительно была целая передача про экономический рост. Вообще Боб Лукас, тоже Нобелевский лауреат, по-моему, 95-го или 96-го года, он получил за бизнес-циклы Нобелевскую премию, но занимался тоже теорией роста. У него есть знаменитая фраза, что как только ты начинаешь думать о экономическом росте внутри вопросов экономики, а всех других вопросах сложно думать, потому что, ну, например, если страна растет не на 2% в год, а на 2,5% в год, то за несколько десятилетий это превращается в колоссальный отрыв. Ну, то есть тут надо на калькуляторе взять экспоненту от 0.02 и 0.025, помножить, значит, это на там, 20 лет и посмотреть, во сколько раз страна будет богаче за 20 лет. Нужно было посчитать, но может быть, там на 20% богаче. И когда ты это осознаешь, что если ты можешь делать вклад в экономический рост всего лишь на 0.5% роста в год, и это будет такой продолжающийся рост, то на горизонтах в несколько десятилетий это меняет жизнь, ну, всех людей в стране. Если страна в 100 миллионов человек, значит, 100 миллионов человек на десятки процентов. Да? И это, когда ты понимаешь эту идею, то думать о других темах в экономике становится менее интересно. Но на самом деле это не совсем так, естественно, чтобы поддерживать этот рост в 2,5% для развитых стран или в 5% для догоняющих. Естественно, все другие вещи в экономике тоже важны. Нельзя сказать, что вот есть какая-то одна магическая вещь, которую можно поменять, и там вся монетарная политика станет неважна, условно говоря, или там обменные курсы станут неважны. Все это, естественно, создает экономическую систему, и вот откуда появляются эти дополнительные 0.5% роста или 1% роста, это, значит, большой вопрос для теории роста. Вот предыдущая модель экономического роста, модель Солоу, которую все изучают в бакалавриате обычно, вот одна из лекций в бакалавриате или серия лекций по макроэкономике на первом курсе, это, значит, модель Солоу, которая простая, но в ней рост экзогенный. То есть технологический прогресс превращается в рост, и в некотором смысле это что-то заданное, и люди, агенты экономические внутри этой модели на это не влияют. Вот современная теория роста, и как раз Агион и Ховит, они были теоретиками, которые написали одни из первых моделей, сейчас мы поговорим чуть-чуть побольше про это, а Джоэл Макир, он историк, и он как раз документировал факты, на которых потом теории основывались. Идея состоит в том, что этот технологический прогресс, да, есть инженерные инновации, но потом кто-то, типа как интерпренеры, должны превратить эти инженерные инновации в, значит, уже экономический феномен, который превращается в рост производительности труда, который приводит к более высокому ВВП на душу населения. И это то, как рост превращается в реальность. То есть это не просто какие-то инженерные изобретения, это то, что интерпренеры потом могут взять эти инженерные изобретения и превратить их в реальность. Да? И вот Джоэл Макир задокументировал это на практике, как это происходило. Кстати, надо сказать, что одна из его статей, у него несколько основных статей, они написаны какая-то в 90-е годы написана статья, какие-то в 2000-е. Вот одна из них переведена на русский язык, насколько я понимаю, и в одном из российских журналов, это, ну, его книга «Дары Афины», она переведена, видимо, в сокращенном виде. По-моему, даже чуть ли не он сам как-то следил за этим переводом, потому что он стоит как автор. Я, честно говоря, не знаю, как это произошло, но есть эта статья на русском языке. Вот, что необычно про Джоэла Макира, что он экономический историк, и он в основном писал не статьи, а книги, что более типично внутри экономической истории, как дисциплина, она больше в этом смысле похожа на историю. А в нашей профессии в целом обычно книги пишут уже после того, как написаны статьи. Книга – это некоторое обобщение набора статей написанных, но у нас прогресс через статьи в нашей науке идет, как правило. И вот в этом смысле он довольно-таки необычный ученый, который основные его исследования были в рамках книг написаны. Вот. Агион и Ховет, они писали модели и статьи, и их основные статьи про экономический рост написаны в 90-е годы. Вот. И, значит, тут надо сказать, что эта премия, она была в некотором смысле и сверхожидаемая, и очень неожиданная. Почему она была сверхожидаемая? Ну вот Агион и Ховет, их имена были в списке претендентов на премию, ну вот, в 90-е годы эти теории были написаны. Значит, последние лет 25 они говорили как о потенциальных кандидатах. Проблема была в том, что там 5 человек. Один из них – это Пол Ромер, которому дали премию в 2018 году. Я, может быть, ошибаюсь, но одна из премий по экономическому росту вместе с Биллом Нортхаусом уже была дана, и думали, что, может быть, премия по экономическому росту уже как бы выдана за эти темы. Вот Пол Ромер был, на самом деле, основатель в конце 80-х этих моделей перехода от вот такого экзогенного роста, где технологический прогресс берется как заданность, к моделям эндогенного роста, где изучаются стимулы, институты, которые необходимы для экономического роста, но в контексте моделей, не в контексте дескриптивного как фактора, да, а вот именно как писать модели, где стимулы для инноваций, это экономические стимулы, система институтов влияет на то, как, значит, интерпренеры появляются, хотят адаптировать инновации или не хотят их адаптировать в зависимости от стран. И, значит, вот эти теории, они начались с Пола Ромера и были продолжены Агионом Ховетом и Гроссманом Хелпманом. Вот в начале 90-х две основные конкурирующие, так сказать, модели были модель Агиона Ховета и Гроссмана Хелпмана. И проблема состояла в том, что есть 5 человек, и непонятно, как премию давать на 5, да, и вот Нобелевский комитет решил, поправь меня, пожалуйста, в 2018-м дать Полу Ромеру и Биллу Нортхаусу. Биллу Нортхаусу вообще за модели роста с влиянием на окружающую среду. Они интересным образом тогда разделили премию, как бы они сделали модели роста с технологическим прогрессом и с, значит, влиянием роста на окружающую среду, да, они тогда дали так премию, и было не совсем понятно, что они будут делать дальше, да, и вот сейчас они решили объединить Джоэла Макира, экономического историка, который на самом деле не было так очевидно, что он был в, ну вот у нас есть список из примерно 30-40 людей, у которых у всех вероятность по несколько процентов в год получить эту премию. Я не уверен, что Джоэл Макир был как бы на радаре людей, которые за этим следили, что он получит вместе с другими теоретиками роста.
Да, я тоже его не помню ни в каких предсказаниях. Хотя он довольно, мне кажется, популярен в том смысле, что его работы исторические, там меньше математики, там больше чего-то такого, да, нарративного. Это очень увлекательное чтение. Мы оставим ссылки, всем рекомендую и его лекцию, которую он несколько лет назад читал по Зуму для Российской экономической школы. Она публичная, есть на YouTube. И пересказы каких-то его лекций. И это, правда, очень увлекательно.
Да, вот, но так или иначе, поэтому это была не полностью ожидаемая, а скорее даже, я бы сказал, неожиданная премия в этом смысле, что Нобелевский комитет, во-первых, решил дать за экономический рост 2 года подряд, за экономическую историю 2 года подряд, что очень необычно, потому что мы думаем, что Нобелевский комитет пытается менять области, чтобы не повторялась одна и та же область исследований несколько лет подряд, но вот... Да, действительно, получилось так интересно. Теперь я хотел, ну, про сами теории, значит, Джоэла Макира можно читать, это действительно не техническое чтение, поэтому вполне можно его рекомендовать. А, значит, ну вот модели Агиона Ховета, это просто раздел, значит, будет глава в любом учебнике. Например, учебник по экономическому росту Дарона Асимоглу, прошлогоднего Нобелевского лауреата, у него там будет несколько глав по моделям экономического роста. Эти модели иногда называются моделями creative destruction, а по-русски это называется как?
Созидательное разрушение это обычно переводят.
Созидательное разрушение, вот, спасибо.
Это же еще от Шумпетера, вот оттуда перевод,
да,
так
вот
он и живет.
Значит, да, на самом деле этот термин был ввен Шумпетером, и теперь ты мне помогай, как Шумпетера звали?
Джозеф, если ничего не путаю.
Джозеф Шумпетер, да. Вот. Кстати, был гарвардский профессор тоже, но это было в 30-е годы, и тут это вообще много интересных баек про него, но время не ему дано. Он придумал термин созидательного разрушения. Идея состояла в том, что действительно приходят новые интерпренеры, они понимают, какой технологический фронтир инженерный есть, и как существующие технологии можно заменить на новые. В процессе заменения существующих технологий на новые, какие-то другие интерпренеры и фирмы, и даже работники, которые на них работают, теряют работу, теряют прибыли. И поэтому это созидательное разрушение, что в процессе введения новых технологий в использование, какие-то предыдущие технологии становятся, то, что по-английски называется obsolete, или по-русски это надо сказать, они становятся нерелевантными или как бы изжившими свой век. В результате этого фирмы должны закрываться, рабочие теряют те рабочие места, должны находить новые. И вот постоянный такой технологический прогресс, он может идти с разной скоростью. Если это происходит с большой скоростью, то это может быть связано с большой турбулентностью на рынке труда и влиять на всякие группы интересов. Если вот предыдущие интерпренеры стали группами интересов, которые занимаются лоббированием своих интересов с политическими партиями и так далее, то тут видно, как вот это такое созидательное разрушение, оно может наткнуться на большое количество сопротивления в обществе на самом деле. И вот этот процесс экономического роста, который сам бы по себе шел, если бы так, люди не вмешивались в него, да, действительно, естественным ходом одни технологии адаптировались бы интерпренерами и замещали бы других интерпренеров. Вот. Но очень легко себе можно представить, как могут существовать институты, которые как бы ставят палки в колеса этому процессу. Они как бы защищают существующие рабочие места, но тогда не дают места для экономического роста, для такого созидательного разрушения. И вот про это как раз работы Дарона Асимоглу, Саймона Джонсона и Джима Робинсона, про то, какие институты способствуют росту или нет. Но вот Джоэл Макир был одним из первых людей, который задокументировал, так сказать, институты, существовавшие, которые предрасполагали к такому экономическому росту и которые такой экономический рост тормозили. Да? И вот в этом состоит как бы основная идея. То есть понятно, что можно написать модель этого, как это происходит, но дальше на практике большой вопрос, как бы в каких обществах, как построенными институтами этот рост может себя реализовать, а в каких ситуациях этот рост как бы не может появиться, потому что есть много стимулов, на самом деле, экономических, там, политических, социальных, которые такого типа рост, построенный на созидательном разрушении, хотят затормозить. Да, и вот во многом состоит вопрос, как надо устроить общество, чтобы, с одной стороны, защитить потенциально проигрывающих от такого созидательного разрушения, чтобы они не слишком сильно ставили палки в колеса такого роста, да, а с другой стороны, создать стимулы новым интерпренерам появляться и адаптировать идеи, да. Ну, вот это большая тема, которую, ну, можно было обсудить. Что, значит, обидно? Обидно, что премия, соответственно, обошла Гроссмана Халтмана стороной, которые параллельно написали модели, да, и модели были очень похожи, математически они вообще неотличимы более или менее, но в них есть чуть-чуть отличия, да, в каких-то моделях появляются новые товары, новые продукты, которые либо заменяют существующие продукты, либо забирают у них долю рынка, да, вот, то есть появился новый продукт, и если потребителям он больше нравится или у него ниже издержки производства, то он будет отъедать долю рынка у других продуктов. В других моделях, это то, что мы называем технологическими лестницами, это тот же самый продукт, но ты просто можешь его лучше производить. И вот в этом было основное отличие. Оказывается, математически эти модели на агрегированном уровне одинаковые. То есть они могут отличаться на том, что на микроуровне происходит, там с долями рынка и так далее. Но когда ты их агрегируешь, то математически эти модели работают одинаково. И то это в некотором смысле модель созидательного разрушения. В одном случае ты просто полностью забираешь долю рынка, а в другом случае ты частично забираешь долю рынка. И вот это были два класса моделей, написанных, ну, два типа очень похожих моделей, которые были как бы построены на идеях Пола Ромера из конца 80-х, но вот в начале 90-х, 91-го, 92-го года статьи, это статьи Гроссмана Хелпмана и Агиона Ховита. Но, значит, вот сегодня мы празднуем Агиона Ховита с Джоэлом Макиром. Значит, что тут дальше надо сказать?
Я хотела тут еще да, одну вещь у тебя спросить, и мне кажется, она может быть довольно впечатляющей, если об этом задуматься. Собственно, Джоэл Макир, когда он документировал, что происходило с экономическим ростом, он при помощи довольно убедительных данных показывает, что до промышленной революции, как мы ее называем теперь уже, и он, кстати, отдельно рассказывает, почему это была на самом деле революция, не было стабильного экономического роста. И мне кажется, это очень важно подчеркнуть, потому что мы все привыкли, что экономика – это что-то, что всегда растет. Да, и для нас какое-то отклонение, мы начинаем обсуждать, а что это происходит в той или иной стране, если она тормозит, не растет, сокращается, да, что-то пошло не так. И вот эта данность, что экономика растет, а это означает, что мы все начинаем жить чуточку лучше благодаря этому экономическому росту, она оказывается нечто новое. И мне кажется, это безумно интересная штука, что вообще большая да. часть человечества жила не в таких условиях, она жила в условиях, когда экономический рост ненадолго выстреливал, а потом да, вообще... стагнировало все.
Совершенно действительно потрясающая идея, если думать о том, сколько времени мы живем в, так сказать, обществе современного экономического роста, то это всего лишь несколько столетий, 200 лет приблизительно, из там 100 тысячелетней истории Homo sapiens, только последние 200 лет мы живем в эпоху экономического роста, когда мы рассчитываем каждый год, что уровень жизни растет на, в развитых странах на 1-2% в год на душу населения, а в развивающихся странах они догоняют, гораздо больше могут расти, поэтому на промежутках даже много десятилетий, ну, как бы об этом можно думать, о там, Японии, Германии, экономических чудах, Южной Кореи, Тайване, Китае, это все страны, которые гораздо более быстрыми темпами росли. Но вот экономический фронтир, это действительно теория, именно как двигается фронтир экономический, да, он, мы можем рассчитывать, что он растет на несколько процентов в год, да, и 100 лет назад мы могли рассчитывать, что он рос там на 3% в год, сейчас, может быть, на 1.5%. Вот, это тоже большая тема уже более современных исследований, обязательно ли экономический рост затухает, или это не обязательно, это возможно, Нобелевские премии через 20 лет будут за это даны. Вот, но, что действительно важно, что вот этот переход от такого более мальтузианского режима, и мальтузианским режимом мы называли Мальтус, это английский экономист, его знаменитая книга 1825, кажется, года. Напомни мне, как звали Мальтуса.
Томас.
Я
забыл.
Я тебя каждый раз...
Я специалист по Мальтусу. Томас. Томас его звали.
Томас Мальтус. Вот, да. Идея состояла в том, что до этого экономический рост был связан с ростом населения, и иногда как бы технология чуть-чуть улучшалась. Это примерно до 18 века, что происходило. И это приводило к тому, что население росло, и ВВП на душу населения мало менялся. То есть если появлялись какие-то экономические излишки, они приводили просто к росту населения, а когда, значит, что-то плохое экономически происходило, население падало, это вот были такие циклы чуть-чуть улучшения производительности, тут же росло население, и ВВП на душу населения было постоянным. Но мир рос за счет того, что росло население со временем, а примерно на рубеже 18-19 века мы перешли к ситуации, когда рост стал существенно каждый год превышать рост населения. И стало расти ВВП на душу населения. Это привело к росту, и это мы с тобой обсуждали в предыдущих программах, и населения, и урбанизации, и там люди стали получать образование больше в связи с этим. То есть людям не нужно было полностью трудиться на производство еды фактически, а стали появляться излишки, рыночная экономика стала появляться, стали появляться эти города, которые стали центрами исследований и там инженерных исследований, и превращение этих инженерных исследований в экономику. Это все суперинтересно, как, значит, вот на рубеже 200 лет назад перешел этот, это действительно была революция, перехода от такого, то, что мы называем уровень производительности, который только позволял поддерживать текущий уровень населения, к уровню производительности, который создал излишки, которые позволили некоторым людям не работать в сельском хозяйстве, работать в городах, создавать дополнительные научные идеи. И это стало как бы таким процессом из года в год. Да? И действительно, каждый год мы стали ожидать этот экономический рост. Это совершенно потрясающе интересно. Это отдельная есть тоже теория внутри экономического роста, как этот переход произошел. что являлось, так сказать, первичным в этом переходе, а что как бы, поскольку все вещи скоррелированы, вот все, что я назвал, там, урбанизация, доля людей, не работающих в сельском хозяйстве, доля людей, получающих образование, все это скоррелировано, но что стало как бы ключевым казальным фактором в этом переходе, да? Вот, это тоже суперинтересно. Теперь, ну, скажи мне.
Да, ты просто чуть-чуть этого коснулся, и ты успел предупредить, что это, конечно, большая тема. Просто когда начинаешь задумываться про то, что экономический рост постоянный, стабильный, это не данность, это нечто сравнительно недавнее в масштабах человеческой истории, у пессимиста или у тревожного человека возникнет вопрос, а раз это не данность, а вдруг это все может прекратиться? И вдруг мы находимся в какой-то такой точке, когда мы лишимся этого блага, в том числе зафиксированного нобелевскими исследованиями.
Да, совершенно справедливо. Действительно, есть, ну, вот, исследования о том, что темпы роста затухают, что они не геометрические, а, скажем, есть статья, которая называется, по-моему, квазилинейный рост. Это такое суммирование многих результатов в литературе, что геометрический рост – это то, что ты можешь расти на 3% каждый год, а такой квазилинейный – это когда есть периоды, когда ты на 3 растешь, потом это задухает до 2,5, потом становится 2, потом 1,5. То есть каждый год ты добавляешь, может быть, все больше и больше, но в процентах от того, что есть, это становится меньше. И, значит, ну вот что действительно интересно, чего мы не знаем, это, значит, как устроена жизнь в условиях падающего населения. Многие модели, уже более современные роста, они построены на том, что все-таки население тоже растет, и, значит, размер населения – это один из источников экономического роста. Это, ну, как эти модели устроены, что чем больше населения, тем больше работников, тем больше потенциально можно создать фирм, которые бы занимали этих работников. Если создается больше фирм, то внутри создания фирм, так сказать, новые технологии, а если население меньше, то и фирм будет меньше создаваться, и, соответственно, экономический прогресс может затухнуть. Это одна вещь, одна большая неизвестная. Можем ли мы поддерживать рост в условиях падающего населения? Потому что все время до этого, и вот большой переход, который мы сейчас переходим, мы жили все-таки в условиях растущего мира, а сейчас мы постепенно переходим к миру, который не будет расти в смысле населения. И вот многие теории говорят, что рост населения – это один из факторов экономического роста. Он создает стимулы для экономического роста. Да? Это большой вопрос. Значит, второй вопрос состоит в том, что, может быть, действительно мы исчерпаем все технологии. То есть человечество добывает технологии, может оказаться, что технологии ограниченное количество, может оказаться, что просто каждую новую технологию сложнее добывать. То есть нужно вкладывать гораздо больше экономических усилий, чтобы разрабатывать новые технологии. То есть мы уже достали из мешка, значит, мы когда-то говорили про Ника Бострома, у него такая аналогия, что вот есть мешок с технологиями, человечество засовывает руку в этот мешок и достает технологию, да, и потом ее адаптирует. И, возможно, все технологии, которые было легко достать, мы уже достали, и теперь остаются только технологии, которые гораздо сложнее, и непонятно, сколько мы будем тратить времени, чтобы их решить. Вот. Но, с другой стороны, есть вся эта идея искусственного интеллекта, который вообще решит все наши проблемы, и мы попадем в период 10% роста в год в связи с этим. Нет, на самом деле это, ну, видимо, преувеличение, но есть большой вопрос, станет ли искусственный интеллект такой технологией, которая даст толчок для роста даже в условиях падающего населения, потому что как раз искусственный интеллект может замещать людей более эффективно, это один вопрос. Второй вопрос, мы вполне возможно стоим на пороге очень дешевой энергии. Значит, ну, непонятно, какой период это займет, но потенциально мы можем перейти в мир, где предельные издержки, не средние, а предельные издержки энергии равны нулю. То есть нужно установить инфраструктуру, но в какой-то момент энергия станет действительно абсолютно дешевым товаром. Кто знает, на каком горизонте, может, это на горизонте в 30 или 50 лет, но такое вполне возможно, и это может дать огромный толчок экономическому росту. Поэтому, значит, можно сказать, мы живем в такой период неопределенности, когда, с одной стороны, в стандартных технологиях есть затухание роста, а с другой стороны, мы можем фантазировать о совершенно фантастических, да, технологиях, которые сильно поменяют мир. Ну, к слову, надо сказать, что мы с тобой оба, да, родились до айфона. Да,
iPhone, задолго или, там, до. Смартфон,
да, задолго до. Что, значит, казалось бы, технологический прогресс идет 200 лет, а такие колоссальные изменения в том, как люди общаются, произошли за, ну, вообще смешное время. да, iPhone 2008 года изобретение, кажется, да, то есть кажется, что это по историческим меркам вообще совершенно ничего. Вот, тут я хотел сказать несколько вещей, поскольку про сами теории мы и так обсуждали, и про них прочитать можно много везде, но где вы еще услышите байки?
О нобелевских лауреатах из первых рук. Нобелевских
лауреатах, да. Как мы выяснили до передачи, Маргарита еще ходила в школу, а я уже учился в магистратуре в этот момент, как оказалось. И это был 2002 год, и это было десятилетие РЭШ. Значит, РЭШ вместе с Высшей школой экономики, Российской экономической школой, они были основаны в 92 году. И вот я начал учиться там в 2002 году, это было десятилетие. И это, конечно, видимо, сильно на меня повлияло, потому что это была большая конференция, и два главных спикера пленарные выступления были у Ариэля Пейкеса, это человек, который еще получит Нобелевскую премию, видимо, в будущем, и у Филиппа Агиона. И, значит, ну вот представьте себе, когда мне было тогда 19 лет, и я увидел двух людей, ну, более или менее было очевидно, что они претенденты на Нобелевскую премию, то они вот приехали, ну, то есть представить себе, когда ты учишься, ну, я уже к этому моменту, нет, я еще не закончил, я учился на последнем курсе экономического факультета МГУ, но, естественно, представить себе таких людей в Москве мне было сложно, тогда это просто еще не происходило, вот, и вдруг конференция, где много разных спикеров, и, значит, вот Филипп Агион и Ариэл Пейкес, которые еще очень молодые люди на тот момент, они выступают, это люди, которые делают самые вот передовые исследования в мире, и, значит, при этом выходит, значит, Филипп Агион на сцену, и он начинает прыгать на одной ноге. Он объясняет, как модели роста, которые были написаны до него, ну, в частности, модель Соло, она как бы была оснащена только одной ногой, и ей было очень неудобно прыгать на одной ноге. Они, значит, добавили второе уравнение в модель, и это как вторая нога. И я прямо, ну, то есть, сколько это было лет назад? 24 года назад, но я помню, как Филипп Агион где-то в Москве прыгал на одной ноге на сцене, это было, конечно, потрясающе. И, значит, вот увидеть своими глазами людей, которые вот двигают науку в данный момент своими руками и пишут новые статьи, это был, конечно, совершенно выдающийся опыт. Вот. И во многом это то, что повлияло на мое желание получать PhD. Ну, как оказалось, потом я поступил в Гарвард, где и Ариэль Пейкес, и Филипп Агион преподавали, поэтому дальше уже я у них, у обоих учился до какой-то степени. Надо сказать, что у Филиппа Агиона есть вторая область исследований, которую я знаю просто больше и изучал больше, это теория контрактов, и у него есть потрясающе интересные статьи по теории контрактов с разными с авторами. Вот, в частности, там они изучали очень прикладные вопросы теоретическими методами, как делегировать разные вещи внутри организации от начальника к подчиненным. Очень есть интересные статьи. Я помню, что это я проходил это еще в Российской экономической школе, а потом, когда ты приезжаешь и напрямую можешь у человека, который писал эти статьи, учиться, это, конечно, огромное впечатление. Это, значит, одна байка, которую я хотел рассказать. Вторая – это то, что все трое, они работали в Америке, в американских университетах. Питер Ховит в Брауне, Филипп Агион в Гарварде и Джоэл Макир в Northwestern в Чикаго. Но все трое не американцы. Филипп Агион родился во Франции, Питер Ховит, по-моему, в Канаде.
Канадец, да.
А Джоэл Макир, он израильско-американский экономист, но родился где-то в Европе, потому что он родился до основания Израиля, насколько я понимаю, но потом, по-моему, учился в Израиле. Но это надо перепроверить. Но вот это тоже подчеркивает ту эпоху, которая потенциально уходит от нас, может быть, остается, может быть, вернется, но, значит, действительно был период, когда, и до сих пор, наверное, есть до какой-то степени, когда Америка была пылесосом, которая затягивала в себя людей со всех стран. Но вот посмотрим, насколько легко будет получать визы новым PhD-студентам теперь. Но, конечно, в текущей ситуации нельзя не подчеркнуть, да, что американская наука, которая глобальная наука, во многом делалась иммигрантами, которые становились американцами. И это то, что было с основания Америки. Это будет, конечно, печально, что если этот период закончился сейчас, ну, посмотрим, какие настроения у американцев, как это на выборах будет отражено. Вот. Ну, на самом деле отдельная тема, про эмиграцию мы еще как-нибудь поговорим, мне кажется, интересная. Но, по крайней мере, научная эмиграция. Совершенно очевидно, что Америка засасывала огромное количество ученых, в первую очередь из Европы, где до там, Второй мировой войны центр науки был, видимо, в Европе, в Германии, в Англии, в зависимости от филдов. А после Второй мировой войны произошло такое качественное изменение, когда Америка пылесосом стала затягивать всех ученых. Вот. Интересно, насколько сейчас, вот в частности этот год, когда университеты, в связи с войной Трампа и Белого дома с университетами, университеты в Америке в этом году мало нанимают. Вот, просто у нас заморожен найм, и мы сейчас рассчитываем наших студентов, которые получили PhD в Америке, искать им работу, чтобы они искали работу в Европе, в Азии и так далее. Это довольно-таки интересно. Так было в 2008-2009 году во время финансового кризиса, но это были некоторые объективные обстоятельства, когда у многих американских университетов из-за финансового кризиса стало хуже с деньгами, потому что американские университеты независимые, во многом полагаются на свои эндаументы, которые вкладывают в сток-маркет, и когда сток-маркет падает, такое может происходить. Но вот сейчас это, так сказать, совершенно, то есть по-английски бы я бы сказал self-inflicted, это, так сказать, такая вещь, которую Америка сама с собой делает, и что лучшие студенты этих годов не будут искать работу в Америке, потому что этих работ нету. Да? Вот, они будут искать работу в Европе. Значит, на эту тему, что очень интересно, надо сказать, я пересылал Маргарите вчера твиты, и мой твиттер был просто наполнен, поскольку у нас очень много экономистов из Европы, которые работают в Америке. И, значит, премия дана Филиппу Агиону на 1/4, да, потому что половина Джоэлу Макиру, а другая половина поделена между Филиппом Агионом и Питером Ховитом. Но Филипп Агион действительно такой человек, как бы, что можно сказать, larger than life. Он прямо... У нас была шутка, когда я был студентом, что французский посол в Бостоне отвечает за то, чтобы наука не обошла Филиппа Агиона премии. Вот. И действительно, человек совершенно выдающийся. Он выдающийся по своей общественной деятельности. И вот, значит, его все поздравляют, но для европейских экономистов, работающих в Америке, это была такая вещь сказать, что, посмотрите, лучшие европейские экономисты работают в Америке. Как так происходит? Что Европа пропустила за последние 100 лет? Что инновации, о которых писали и Макир, и Агион, и Ховит, они происходят не в Европе. Это значит, континент, который дал технологическую революцию, индустриальную революцию миру, но инновации ушли с этого континента. Как так произошло и что нужно менять? Это такой момент, момент рефлексии, да? По крайней мере, в моем экономическом твиттере это момент рефлексии на эту тему. Вот, это все байки, которые я хотел рассказать. Что-то я еще упускаю? Да, надо сказать, что действительно это премия за экономический рост и по экономической истории. Удивительно много было премий. Но, с другой стороны, кажется, что сейчас тема экономического роста действительно становится и в Европе гораздо более интересной, и весь мир как бы думает о индустриальной революции. Поэтому, любопытно. Я бы не смог предсказать эту премию, что она именно в этом году, но в ретроспективе кажется, что действительно для, поскольку это шведско-норвежская премия, то для Европы это действительно важный вопрос, а мне кажется, вполне правильный способ смотреть на это, да, что Европе надо себя переизобретать и возвращать инновации на европейский континент.
И таким образом можно пытаться трактовать Нобелевские премии как попытку привлечь внимание к какой-то большой проблеме, которой политики занимаются намного меньше, а вот у ученых-экономистов есть что сказать. На этом закончим наш Нобелевский...
К слову, что я бы хотел сказать здесь, что на самом деле, естественно, мы изучаем, как ученые-экономисты, мы изучаем экономический рост, но экономический рост делается не учеными, он делается интерпренерами, это как раз то, что эта премия подчеркивается. Но эти интерпренеры могут работать только в тех условиях, которые создает для них общество. Да? И в этом смысле, так сказать, тот факт, что Илон Маск из Южной Африки приехал в Америку и создал свои компании в Америке, это не случайно. Тот факт, что многие компании создаются сейчас крупнейшие либо в Америке, либо в Китае, а другие страны очень сильно отстают от этого, это тоже не случайность. Да? Тот факт, что технологический прогресс ушел из Европы, это тоже не случайность. Это как раз не всегда это связано с авторитарными режимами, которые замедляют технологический прогресс. То есть действительно у авторитарных режимов есть тенденция замедлять экономический прогресс. Вот поэтому Китай это такой интересный пример, где экономический рост был при либерализации, которая началась при Дэн Цзяопине в 1989 году и длилась 30 лет. И вопрос в том, можно ли авторитарными методами поддерживать такой экономический рост уже при Си Цзиньпине сейчас. И это, значит, большой такой открытый вопрос. Сможет ли Китай дальше сокращать отставание по ВВП на душу населения и быть лидером инноваций? Это такой большой открытый вопрос. Но вот есть Европа, которая демократические страны с очень высокими уровнями жизни. И что произошло там? Почему технологический прогресс там остановился? Это не от нехватки талантов и интерпренеров, не от нехватки условий для образования и так далее. Это от того, что, возможно, стало много регулирования, да? что государство, возможно, сделали регуляцию слишком большой, что вход новых компаний усложнен. Может быть, размер рынка играет роль. Как сделать так, чтобы размер рынка в Европе, которая огромная и по количеству населения, и по покупательной способности населения, и как минимум сравнима с США, как вернуть рост туда? Экономисты могут подсказать что-то, но в конечном итоге это решение общества на политическом уровне, как создать институты. И дальше это решение индивидуальных, уже в тех условиях, которые созданы, индивидуальных интерпренеров, которые решают имплементировать свои идеи в какой-то конкретной стране. Да? И действительно, интерпренеры – это сверхмобильные люди. Даже в условиях, когда миграция замедляется, интерпренеры – это, видимо, самая мобильная категория населения. И, значит, вот большой вопрос состоит в том, как создать им условия приезжать в конкретные географии. Да? Даже это не на уровне, это может быть на уровне стран или регионов, но в Америке это вопрос на уровне штатов. Да? И вот конкуренция там Техаса и Калифорнии за самых лучших интерпренеров это показывает. Да? И вот что важно, чтобы общество создавало условия для такой конкуренции, а не подавляло желание людей становиться инноваторами. Что важно еще сказать, что иногда речь идет о введении новых технологий, но для большинства мира на самом деле речь идет не о движении фронтира вперед, а просто о копировании того, что уже существует. И это тоже требует интерпренеров. И в этом смысле большая часть экономического роста в мире создается не инноваторами. Инноваторы двигают фронтир, и без них бы, конечно, ничего не получилось. Но большая часть роста, которая влияет на жизни абсолютного большинства населения, это догоняющий рост. Это когда просто надо позволить интерпренерам копировать существующие технологии и переносить их туда, где их нет. Это тоже огромный вопрос. Поэтому, конечно, речь идет не про экономистов, которые могут про это поговорить, а речь идет про некоторый политический консенсус, как создать условия для такого роста. И это очень важная тема для обсуждения.
Ну, кстати говоря, и, собственно, про политические институты, которые создают условия для роста, была прошлогодняя Нобелевская премия, которую мы сейчас вспоминали. Дарвина Симаглу, Саймон Джонсон и Джим Робинсона. Ну что, на этом, наверное, закончим наш Нобелевский выпуск. Спасибо тебе большое. Это был Олег Исхоки, профессор Гарварда. Мы пошутим уже наконец-то и скажем вслух. Надеемся, что когда-нибудь лауреат тоже Нобелевской премии по экономике. Спасибо тебе большое. Дорогие зрители и слушатели, поддержите, пожалуйста, нас лайками и комментариями. Вы знаете, как это делается, мы вам каждый раз очень благодарны. Мы на этом с вами прощаемся до следующего выпуска. Надеюсь, будем по графику, если нам ничего не помешает. Меня зовут Маргарита Лютова. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго.